Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Про что мы сегодня?
Про капризную девушку-интуицию.
Так, и что же это такое? Для начала определимся с понятиями или как?
Давайте определимся с понятиями. Значит, понятие, оно менялось на протяжении веков. И как принято, у нас, вообще все начинается в Греции, естественно, в античности и так далее. Вот. И, соответственно, первая линия, которая начинается, которую надо сказать, то есть я всегда спрашиваю на лекциях, и первая линия, она такая божественная, что, соответственно, скажем, от божества, какого божества не будем уточнять, я человек не религиозный, но могу сказать, как человек профессионально этим занимающийся, что за последние 37 лет вот ни одного человека, который говорил о том, что происходит все божественное, творчество, интуиция, он же инсайт, она же чуйка, угу. Чуйка, к сожалению, в моем присутствии не продемонстрировала решение какой-то творческой, креативной задачи. Поэтому вот разговоры о божестве, они хороши, но это такое некое самоуспокоение. В это я верю, потому что масса ритмических процедур, повторения текстов и так далее, так далее. То есть, его уже греки об этом задумали. В частности, Сократ не оставил никаких письменных свидетельств, но его ученики, Платон и Ксенофонт, говорят о том, что его посещал некоторый даймон, иногда переводится как демон, и до сих пор непонятно. То есть, это были древнеегипетские техники транса, потому что, возможно, они уже были, транса наведения. Это была эпилепсия, либо малая эпилепсия, скажем, да? Либо это просто была некая фраза, какая задумчивость, что-то еще. До сих пор непонятно, что это было. То есть, это можно спорить до посинения. Но это некое посещение, да? И вот, соответственно, мне известно где-то от 50 до 60 разных сведений, когда переходим даже в христианство, потому что наша культура все-таки более христианская, от 50 до 60 отцов церкви, которые так или иначе говорили, что все происходит оттуда, да, все происходит оттуда и так далее. Некоторые делали уточнение, что, вот, допустим, какие-то там науки, они, это низшее мышление, а высшее мышление – это богословское мышление. Это богословское оно оттуда откуда-то, а вот науки, они более презренные, и так далее. Некоторые говорили, что только оттуда происходит первотолчок, а дальше движется. Повторяю, таких доводов 50-60. Сейчас как раз я надеюсь, что между нами возникнет блаженный Августин, и вы видите даты его рождения. То есть, это сейчас я посмотрю бумажечку, 354-430, когда он жил. Это уже наша эра. И, соответственно, кто хорошо знает историю раннего христианства, возникли различные ереси. Ереси и так далее. И один из отцов церкви, блаженный Августин, он сделал такой очень интересный ход, отвечая на ваш вопрос, никак не обосновывая. Значит, сейчас будет очень интересно. Следите за руками, блаженный Августин, вероятно, между нами будет помещаться, да? Он сделал следующее, что когда вот какие-то тексты Библии доходят в тупик, сдвинуть гору, что-то в этом роде, да, скажем, то это можно трактовать, например, метафорически, или это можно трактовать, что это еще не происходит, но будет происходить в будущем. Это довольно такой тонкий момент. Теперь я обращаюсь к нашим уважаемым зрителям. И, значит, соответственно, чтобы проверить, что такое метафорически, соответственно, вы можете поухаживать. Я рекомендую для чистоты эксперимента за культуристкой, самбисткой, каратисткой сразу же, вечером обещать ей жениться, а утром сказать, что это было метафорически. Расцарапанную морду я гарантирую. Вот, и это исторически справедливо. Да, значит, если этого саспенса не хватит, метафорического, то рекомендую микрокредитную организацию лучше в области. Почему там больше земли просто свободной, скажем, да? Вот и взять денег, потом сказать, что нечто мы не люди. То есть я метафорически вам отдам денег. То есть, все будет чрезвычайно наглядно. Я обещаю, что все будет чрезвычайно наглядно. Да?
А вот это он к чему сказал? То есть от до того как трактовали? Буквально?
Буквально, да. Это один из десятков трюков, которые ранние христиане сделали. Я проверял. Угу. Я с уважением отношусь к верующим, подчеркиваю, что верующие этого не знают. Я проверял это многократно в разных городах, в разных аудиториях и так далее. Блаженный Августин, да. Да.
А тут
сразу... На opere.ru ссылка будет. Ссылка на первый источник будет, я обещаю. Да.
А тут сразу интересно. То есть, если верить, то совершенно очевидно, что тексты, ну, хотя бы часть, продиктованы Богом, либо они какие-то боговдохновенные, да? А как это вообще можно?
Есть богооткровенные, боговдохновенные, это да. Что разное. Богооткровенные, боговдохновенные, это что разные тексты, как бы, да?
Знаете, это мне напоминает сразу буддистов, у которых, переписывая очередную сутру, ты вот ловко пишешь, красиво идет, рука летит, и вдруг тебя осенило, и ты от себя пару абзацев добавил. Это нормально у буддистов бывает.
Да. Вот, ну, лучше как не пугать. Мое предложение буддистами, я много по христианству, давайте буддистами пока не пугать.
Не, ну как это можно взять и божественные тексты трактовать так, трактовать сяк? Кто это вообще определяет-то?
Ну вот, если говорить вообще о разных религиях, совершенно серьезно сейчас говорю, что действительно, особенно вот на ранних стадиях, когда что-то частично письменно зафиксировано, что-то не зафиксировано, то очень много там устных свидетельств, каких-то еще свидетельств, и это такая очень ранняя мешанина, из которой, строго говоря, следуйте что угодно, конечно, строго говоря, да? Но повторяю, вот лучше, сейчас не о буддистах, все-таки немножко чуть далеко, хотя от нас, да, давайте следующее. Соответственно, сейчас появляется такая следующая картинка, был такой в Италии, Тридентский собор. Обратите внимание, Тридентский собор – это была такая тусовка, назовем так, с 1545 по 1563 год. То есть, ну, почти 20 годиков, съехались люди. Одна из картинок есть, как бы, да. И вот очень интересно, опять-таки, проверял, верующие этого не знают. Да, сразу говорю, это я говорю о католических христианах, потому что в 1050-м разбежалась восточная религия и западная религия, они уже разбежались, поэтому католичество, католичестве. И вот, соответственно, скажем, сейчас смотрите очень внимательно за руками, Дмитрий Юрьевич чуть-чуть в сговоре. Дмитрий Юрьевич, давайте вас забьёмся, да?
Да.
Вот что видели сейчас зрители? Вот смотрите, что сейчас видели зрители? Они видели, что два питерских мужика, забились, как бы. Ну, хотим смотрим, хотим не смотрим, там, в общем-то, ничего не понятно, да? Так вот же, Тридентский собор, собрался, сидели 20 лет, то есть так вот, по-взрослому, не по-детски они сидели, и они постановили, что вот то, что очередной католический собор скажет, приравнено Библии. Да, и католическая Европа это съела. Дмитрий Юрьевич, давай человек. Вот. А вот теперь то, что мы сказали, обязательно для вас. Да? Сейчас, я думаю, что по ту сторону телевизора будет как бы некий эмоциональный всплеск, да. Вот. Но вот обратите внимание, просто-напросто вот люди этого не знают. Да? Теперь посмотрим следующую картинку, скажем, и либералы чрезвычайно любят. Правда, они не как я. Знаю, не считаю текст до конца, уже посмотрим Биль о правах. Я прошу не путать с американским Билем о правах, он был позже. Вот 1689 год, это Англия. Ну, просто чуть-чуть уточню, что это Англия тех времен. Это, соответственно, не очень мытые мужики в неотглаженных брюках бегают друг к другу с длинными ножиками. И вот за недолго до 1080 года бегал Кромвель и компания по Англии и пенделями гоняла, значит, как бы, текущего короля, которого там доконали, короче, да? К 1680 года у них была, сколько я помню, вот это может быть, я могу сама здесь деталь, но это, наверное, не очень важно, у них была девочка, которая, ну, как бы будет королевой, а мужа, по-моему, кого-то из северян взяли, ну, откуда-то оттуда, да? И, соответственно, в этом Биле о правах, а Биль о правах я очень люблю цитировать о том, что вот для выработки парламентских решений мы свободно высказываем идею, потом через век американцы сделали, что уже любой человек высказывает свободную идею, это большая ценность. Так вот, если внимательно читать Биль о правах до конца, а я читаю документы до конца, там черным по белому написано, что, значит, с одной стороны, то, что называется парламент, будущий парламент Англии, а с другой стороны, английская девочка и ее парень, будущий король, вот, подписали бумагу, что король и королева не от Бога.
Вот. То есть, всякая власть от Бога, а эти не от Бога, да?
Нет, вот просто к этому, это уже возрождение, уже что-то еще, вот не надо, вот. Короче, вот этих религиозных вещей, вот, короче, уже не надо, уже наелись и так далее. Они договорились, ага. Договорились. И обратите внимание, вот одна из линий, то, что мы уважаем наши законы, которые очень в Англии ведь нет конституции, да, скажем, она идет вот оттуда. Вот. Ага. Вот мы сели, мы опять-таки договорились, И мы уважаем. Хорошо, ты будешь царем. Ты, как королем, извините. Королем, как бы, мы будем по парламентариям. Ну, мы договорились. Вот, а-ля-ля не надо вот этого мистического и так далее.
Но это, дальше... это имело какую-то практическую цель? Отвязаться это... от Папы Римского?
Это более раннее. Это более, это там Яков, там и так далее. Значит, как бы, на самом деле это имело дело для Европы и косвенно для России, потому что, ну, не будем изображать себя невинность. Многое в российской культуре слизано, будем честными, да, слизано с Европы. Да? Такое есть, да, такое есть. Оно имело какое? Значит, обратите внимание, что вот эти разговоры, откуда новые идеи, они очень важны, потому что вот они очень важны, как-то надо дать ответ. И вот к 1600, это не очень далеко как бы от нас, кстати, не очень далеко от нас, соответственно, с одной стороны, ответов, откуда брать новые идеи, нет. Я как специалист говорю, нет. А специалисты по толкованию есть.
Так.
То есть это вот религиозные специалисты и так далее. И вот зачем я говорю это для, может быть, даже больше для телезрителей, чем для Дмитрия Юрьевича, который этим интересуется, я постараюсь объяснить логику. Дело в том, что вот этот вот ход, что специалисты есть, а решений нет, заимствовало большое количество таких гуманитарных людей, показывал, гуманитарных людей. Угу. Вот в первую очередь заимствовали философы и заимствовали психологи. Поэтому я сразу же очень хочу подставиться под критику. Я ни в коем случае не утверждаю, что психология не нужна или там, философия не нужна. Я этого не говорю. Я говорил о том, что сейчас 2016 год, и, соответственно, скажем, каких-то интересных ходов, вот как принимать решения, вот, мягко говоря, европейской философии, мягко говоря, европейской психологии, мягко говоря, мало, ну, можно ссылаться на мой вчерашний поход в Дом книги, но давайте будем исходить из того, что масоны за час до того, как я пришел в Дом книги, все вынесли, ну, давайте будем исходить, да? Масоны, да? В таком случае на opery.ru, вот я как бы отвечаю на opery.ru, Дмитрий Юрьевич разрешил, я это делаю, да? Соответственно, скажи, я публикую материал, там точнее ссылку, я не буду комментировать, как в начале нулевых здесь, в Петербурге, на нашей земле, дважды несколько сотен профессоров, я не говорю, что не один профессор, не два профессора, да, сотен профессоров собирались здесь, в Петербурге, и разрабатывали национальную идею России. То есть вопрос чрезвычайно важный, даже, может быть, болезненный вопрос и так далее. Вот, чем они собирались несколько раз. И, соответственно, организатор этого дела, не будем говорить, потому что человек уже ушел в мир иной, он написал о том, что вот, в общем-то, это не разработано. Если быть честным, я могу сказать еще сильнее, они даже не были в состоянии, еще раз, несколько сотен профессоров философии, даже поставить. Понятно, задача сложнейшая, наметить сценарий, они даже не смогли, да? Угу. Вот как бы, ну вот, условно говоря, некое мерило современной философии, это не когда-нибудь, это вот нулевые, несколько сотен, да, сколько это стоило налогоплательщикам и следующим. Второй момент, который советую меня жестко проверить, я выписываю с 9 класса академический журнал, академический в скобочках, выше некуда, короче, вот, в России. Вопрос психологии, и опыт показал, что знаю психологию намного лучше, чем, допустим, профессиональные психологи со степенью. Так получилось. Ну, вообще много чего знаю. Вот мягко говоря, да, скажем, да. Так вот, мой совет – пойти в библиотеку, в любую областную библиотеку, да, не верьте мне, и возьмите, значит, 6 номеров в год выходит вопросов психологии, и сразу же говорю, лучше читайте в читальном зале, потому что не надо носить домой, да. Перелистайте вопросы психологии, и просто ответьте себе на вопрос, что там есть для педагога, ну, школьного, вузовского педагога, не знаю, там мужика из автошколы, ну, например, вообще позже какие-то советы, да? Что там есть для предпринимателя начинающего и так далее. Вот. И вот оказывается, о чудо, что вообще говоря, вот вы меня поблагодарите, что вы не понесли домой, короче, журнал, да? Кроме того, на opery.ru я дам ссылку на достижения порядка 115 основных достижений психологии и творчества за последний век. Ну, просто у меня такая ссылка есть, готова. Я на opery.ru, не на YouTube, на opery.ru такую ссылочку дам. И, пожалуйста, за один вечер вы можете, в общем-то, конспективно посмотреть все. И вот ужас возникает в чем, что по тем письмам, которые были получены, со ссылкой в том числе на эти выпуски, люди спрашивают, и причем люди, ради бога, извините, такой тем, но понятно, что нормальные, вменяемые читающие, они меня спрашивают какие-то вопросы, и есть некий подтекст, что ну, мне нужно примерно там, ну, минуту, ну, в крайнем случае, 2 минуты подойти к шкафу, взять книжку и послать человеку ссылку, как бы, да? Так вот, ужас в чем, что в 2016 году поколение людей, которые изображали деятельность, такое бурное изображение деятельности, ни черта не сделали. И самое интересное, простейшие вопросы, касаемые воспитания, самовоспитания, нужно тратить гигантское время, причем не только мне надо тратить, но всем надо тратить, чтобы дойти до каких-то, в общем, таких, ну, может быть, не очень сложных вещей, потому что они не сделаны. Далее показываю книжку, книжку из библиотеки, книжка Московского университета, руководителя авторского коллектива, нынешний председатель Госдумы, Сергей Евгеньевич Нарышкин, который рассказывает, ну, о развитии науки в нашей стране и доходит до нулевых. Вот если, например, там, о геологии, там, о физике там, страницами и абзацами, то психология, там, допустим, две строчки, то есть о том, что, ну, психология продолжает изучение психологических типов. Да? Так вот, значит, еще раз мой тезис, что в области, к сожалению, вот, психологии, философии, если вам нужно понять какие-то творческие решения, либо научить детишек этому, мягко говоря, большие проблемы. И самое интересное, следующий ход, я имею право об этом рассказывать, это происходит не только в России, это происходит в других странах. И поскольку ряд учеников, которые у меня учились, консультируют крупнейшие бренды мира в Америке, вот, с помощью теории нашего соотечественника, думаю, что мы расскажем о ней, ну, как надо, расскажем спокойно, Генриха Альшулера. Сейчас я думаю, что мы увидим Генриха Альшулера. Вот портрет его, нарисованный в Питере. Он растиражирован, нарисован Олегом Ивановым в Питере. Вот Генрих Альшулер, он экспериментально установил. И когда я был молодым щенком, я говорю о себе молодым щенком, когда я впервые это почитал в письме Генриха Альшулера, я взвился. Потому что я считал себя, в общем, не глупым молодым человеком. Мне об этом в глаза говорили учителя, что, Игорь, ты вот это вообще соображаешь, что ты вообще молодец. И ты без подготовки участвуешь, без подготовки в городских олимпиадах. Это вот некий уровень, да, скажем, да. Я взвился. Так что же написал Альшулер? Он написал, что для того, постановки навыка, творческого навыка, сейчас о творчески говорю, а вот для решения каких-то задачек необходимо 120 часов лекции, ну, для освоения технических вещей. Я взвился, мне казалось, что нужно почитать какую-то книжечку.
Да? Если в обучательном плане, то 120 часов – это сколько там? Сутки? Месяц? Сколько?
Ну, мягко, сейчас скажу, да. И это первое условие – 120. Хорошего исполнения. Второе – личное навешивание каждым. Вот это у нас будет человек. Человек. Угу. Личное навешивание не менее 200 задачек подобранных. С тем, чтобы вот то, что называется встал навык, сложный навык, да, ну, сложный навык. Вот. Ну, понятно, что человек не учится мгновенно плавать, навык плавания тоже сложный навык. Там удары бокса тоже сложный навык. Это вот, там, значит, поднятие тяжести.
Я бы от себя для непонимающих. Обычно сначала знание – это когда тебе объяснят, как. Из знания произрастает умение, то есть, когда получив знания, ты их можешь применить на практике. А когда ты их применяешь, не задумываясь, это уже называется навык. То есть, ты специалист, бодро это знание, умение, навык. Как у боксера. Сначала объясняют, куда бить надо, потом как, а дальше уже нагнул голову, двоечку пробил, и вот уже хорошо.
Как автор словаря. Такая трактовка есть чуть другая трактовка. Это как раз не спор, это просто о том, что явление очень сложное. Знание, да, значит, следующий навык, а умение иногда трактуется как перенос навыка в другие условия. Понимаете, да, то есть?
Не соглашусь, но понял.
Вопрос сложный, да? Так вот, соответственно, скажем, есть некая мечта, которая частично, значит, индуцирована интернет-анонистами. Вот интернет-анонисты, значит, слышится как интернет-анонисты, читается как интернет-анонисты и означает интернет. Анонисты. Выучили. Да, это простой навык. Это был простой навык. Так вот, интернет-анонисты постоянно говорят о том, что там буквально один вечер, что-то еще там, вот там какой-то навык сформируется. Вот это как профессионал, который, ну, мягко говоря, понимает, в этом очень не слабо. Вот. Это, к сожалению, не так. Все, что касается сложных навыков, сложных умений. Это, как правило, теперь отвечая на ваш вопрос, то есть экспериментально проверено, это 2 недельки, желательно за городом, с письменными работами, потом перерыв, потом еще раз 2 недельки. И тогда мозги немножко встают на место решения определенного класса задач. Причем человек становится внутренне спокоен, потому что он прошел, он 200 раз себе это доказал, где-то ошибся, наплевать, наказал такое спокойное, холодное, может быть, циничное, такая уверенность профессионала. То есть, ну, мы это сделаем, то есть, не надо париться, то есть, сделаем это. Да? Так вот, смотрите, пожалуйста, соответственно, скажем, да, и, соответственно, скажем, возможно, тоже рассказ впереди, возможно, я не знаю, то это такая очень интересная вещь. И, соответственно, скажем, я могу рассказывать здесь часами там, про задачки и что-то еще, но я поставил эксперимент, который меня очень вежливо выслушивали, и откровенно, моя работа, ну, просто моя работа очень специфичная, поэтому иногда люди думают, что я как-то вот там сумасшедший, что-то там бывает. Ну, специфика просто моя работа, я к этому настолько привык уже. Да? Соответственно, я в 80-х годах, значит, поставил эксперимент, меня интересовало, могут ли дети, причем дети, взятые почти без отбора, ну вот без отбора, решать взрослые изобретательские задачи. Вот, да?
Что же оказалось?
И вот оказалось, что, причем, да, вторые дети без отбора, то есть без тестов, без отбора, да, 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 и так далее, и так далее. И об этом, ну, может быть, когда-нибудь мы расскажем очень подробно, потому что это такое нормальное. Это 80-е годы, и уже понятно, что опережение педагогики лет на 50 мировой. Я себе, извините, я себе не скромно, но это правда, да, гордитесь. России, значит, да, могут. Довольно стабильно и довольно тяжело, и нам удалось сделать такой конвейер, когда люди приходили, взрослые мужики, причем из производств, ну, бывает там мужик с производства, ну, что-то не знаю, да, так к нам, как бы, и из НИИ ходили, потом потянулись люди, которые не шли. Так вот, соответственно, был поставлен некоторый эксперимент, как детишки. Я сейчас расскажу некоторые выводы, один из выводов, который был сделан. И, соответственно, в районе там 85-86 года работая с детьми и очень зная, как они решают, я сейчас о детях не, я только вывод скажу, была сделана штука, которая сейчас, наверное, появится между нами, между Дмитрием Юрьевичем и мною, или даже, наверное, закроет, она большая, она называется такая штука матрица Викентьева. В чем дело матрица Викентьева? Дело в том, что при решении настоящих взрослых задач, то есть без каких-то там скидок на возраст, что это детишки, что это школьники, необходимо, о чем я говорил в прошлый раз, и, наверное, сказал плохо, потому что материал новый и сложный, необходимо себя страховать. Потому что вот когда мы начинаем делать творческий поиск, вот, спросить не у кого. Потому что бухгалтер, он спросит у аудитора, там, или у другого бухгалтера может спросить. А в творческом поиске просто-напросто вот ты вот один вот, буквально вот, ты торчишь, и все. То есть, ну, там, другой человек есть там, в Дании там, или в Бельгии. Ну и все. То есть, ну, два человека, ну, решают эту задачу. Все. Так вот, матрица Викентьева. Вот посмотрите, сейчас будет картинка с жабёном. Жабён специально, он такой вылезающий, симпатичный. Это для, из моих лекций специально такой персонаж. Он специально вылезает, стрёмный, ну, такой условный персонаж, месье Жабён, значит, когда что-то стрёмное. И вот посмотрите, пожалуйста, уровни, которые нарисованы. Вот нижний уровень, он очень опасный, в который, в общем-то, проваливается масса людей из интеллигенции. Это вот такая мешанина мутная, причем частично этим стимулирует телевизор и частично стимулирует интернет. Это вот какая-то некая мутная смесь обидок, мечталок, хотелок, самооправданий и так далее. Вот это вот из этой вот очень мутной смеси, просто зная людей, к сожалению, очень мало чего вырастает. То есть вот там возникает масса психозащит, оправданий и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот опыт показал с детьми, что как только мы, вот, к сожалению, к «я» вышибаем, как мы только убираем «я», вот, голова становится на место, как ни странно. Вот такой эффект очень мощный. Как только мы начинаем думать о другом, это может быть кот, это может быть рыбка, другой человек. Очень хорошо, если это взрослые. Мы постоянно об этом эффекте я уже рассказывал, ходили на производство, помогали взрослым. Вот, помогали взрослым и так далее. Вот второй момент, да, это первый этаж, который нужно вышибить просто, вышибается, хороший педагог. Вот второй этаж, мы уже об этом много говорили, по-моему, кому-то даже понравилось, судя по репликам некоторым, на opere.ru. А вот это некое коллекционирование ошибок, очень важные, которые люди делают по решению этой задачи. И обратите внимание, вот эта сама психотерапия, жалелки, хотелки, это все такой непрофессиональный уровень. Вот коллекционирование ошибок – это первый профессиональный, ну, такой профессионально-ученический ход, когда мы собираем ошибки. И вот очень интересная история. Специально ее рассказываю с тем, чтобы ее повторить в России большим тиражом. Честно хочу, чтобы повторили, Соответственно, был такой, он происходит из бывшей Югославии, хорват, по-моему, и у него прозвище, это псевдоним, это я не знаю, как его зовут, Эрик, Эрик. Вот, и Эрик, значит, на территории United States of America, он ходил к женщинам и как бы предлагал им как бы, ну, вступить в некоторый ненаучный контакт, скажем так. Назовем, назовем это так, да? Угу. И американки, значит, его посылали, короче. Да? Соответственно, что бы сделал бы русский человек? Русский человек, пожалуйста, вот сейчас очень внимательно, сейчас внимательно будет, да? Соответственно, скажем, напиться, написать стихи, ну, или другая, другая. Потом бегать от ментов по крышам, как бы, скажу, да, упасть, да. Как бы, да, и как бы умереть раньше своей смерти. Я не знаю, что сейчас сказал, но, по-моему, понятно. Ну, такой типичный путь русского человека, которому сказала девушка. Но он же вот был в Америке, да? Тогда он пошел к американским женщинам и стал их спрашивать, а почему вы нам отказываете?
Какая низость спрашивать, что же это такое?
Дмитрий, вы очень честный сегодня, вы сегодня очень честный. Учитывая, что никогда американок это никто не спрашивал, они ему так и рассказали, так и рассказали. Соответственно, это было не первое издание, значит, 24 страны имея, более миллиона тиражей. Это один из основателей пикапа. Неплохо, да? Какие инвестиции, какое Сколково, то есть обойти какое-то несколько десятков американок, нормально спросить, обратите внимание о коллекции ошибок, да? В любой деятельности количество профессий, я помню, в России порядка 10 тысяч справочников. Вот, мягко говоря, в некоторых случаях собрано, то есть, допустим, для операторской работы как-то неявно они есть, ну, типовые ошибки, да, не точно есть, да. А для массы других профессий ни черта нет. Просто нет, да? Вот это вот первый ученический уровень.
Я боюсь, мы сейчас отойдем.
Пожалуйста.
Что же они ему ответили?
Вы знаете, это как бы. Я готов осветить эту тему, но сейчас она сожрет все, короче, вы понимаете.
Понял.
Сейчас, мы сейчас черпнем ее.
В другой
ее,
раз.
Да, да. Да, мы как бы, то есть, как бы, да, скажем, да. Да, соответственно, скажем, так, это такой ученический уровень, соответственно, вы на диаграмме видите. Вот это уже такой первый шажок профессионализма. Соответственно, другой способ, и могу сказать, тоже хотел бы рассказать, как правило, никто не верит. Мой товарищ, значит, это сделал такую книжку, выдающийся реформатор России, у которого удались все реформы. Значит, в России есть реформатор, у которого удались все реформы. Николай Иванович Пирогов, которого числят как хирурга, а у него это описано в биографии, он сознательно отошел от хирургии, потому что считал, что как педагог он принесет родине наибольшую пользу. Вот. Хочу, вот очень хотел бы сделать видео о великом реформаторе России. Так вот, и Николай Иванович Пирогов тоже очень честный человек, он опубликовал, сейчас у юристов, наверное, там как бы вот будет плохо, он опубликовал список своих хирургических ошибок. То есть это статья вообще-то, по-русски, да. Это статья, да? Вот, да. Но тем не менее, им двигало то, что на его.
Статья многие не поймут. Не литературная, а уголовная.
Да, да, это уголовщина вообще-то.
Срок, да.
Да, да. Вот это уголовщина. Ну да, потому что как-то это замыливают и прочее. Вот, поэтому, да, есть такое, короче, да. Просто сейчас почувствовал все шрамы, которые у меня есть, поэтому их много, поверьте мне, да. Так вот, он опубликовал, да, и он сделал вклад, потому что вот на своем примере он показал, вот какие ошибки, значит, как бы, соответственно, скажем, делают люди, и чего не надо делать. Вот страшно интересный ход. Очень интересный момент исторический. Давно мечтал отомстить, сейчас отомщу, как бы, да. Значит, ну, питерцы точно помнят, в других городах, наверное, то же самое было, что когда началась вот эта чертова гуманитарная, об этом Александр Глебович Невзоров еще любит рассказывать, началась гуманитарная помощь, вот эти самые фантики какие-то в 90-х годах, масса людей, вроде бы честных педагогов, каких-то врачей, на этом попались, вот эти фантики, они там воровали, вот гуманитарную помощь, вот что-то еще, вот, как бы, ну, вроде как приличный человек, но какую-то там шоколадку украл у детей, то есть, неприлично, то есть, самый неприличный случай воровства, который я знаю, это когда, значит, в Колтушах бомжи воровали еду обезьян. Это вот как бы еще более низкий уровень падения, то есть, на мой взгляд, это вообще просто запредельный грустный обезьян, бомжи. Я отвлекся, да? Так вот. И мы предлагали статью, значит, середины 19 века, значит, во все городские газеты, которые, Николая Ивановича Пирогова, который писал, что, как бы, да, что если хотите помочь, давайте хлеб. Вот не фантики, да, хлебом можно, насытиться, его как-то поворовать, да, скажем так. Вот ни одна газета городская, значит, у нас не взевают статью. Мы бесплатно предлагали, потому что наш соотечественник там, всего лишь там полтора века вообще написал, там еще несколько признаков. Как, вот если хочешь помочь, как помогать? Николай Иванович Пирогов. Да? Так кто хочет, вот сочинение Николая Ивановича Пирогова очень рекомендую к прочтению. Ну, надо подучить немножко чуть-чуть ритм 19 века. Вот так вот вообще в отпуск. Вот, какую книгу брать в отпуск? Николая Ивановича Пирогова.
Как называется-то хоть?
У него несколько есть. Но есть медицинские, есть какие-то еще. Посмотрите просто. Ну, вот как что достанете, то и читайте, короче. Нет. Он проводил везде, он проводил реформы. Везде проводил реформы. Везде проводил реформы. И поддерживали ли его, значит, и сестры царя, и царь, и революционеры. Вот это очень важный момент. Форматор, который занимался делом. А не черт знает чем, короче, его поддерживали все, точно, немножко отвлеклись. Так вот, значит, вот первый уровень.
Я бы чуть-чуть завершил. Да. У нас, как известно, не всем в стране две мумии. Есть Владимир Ильич Ленин и есть хирург Пирогов.
Да, да, там лежит, далее, да.
Да, если я помню, в городе Виннице.
Под Винницей.
Христианин не захоронен. Возможно, от этого все беды на Россию нападают. Ленина все время похоронить норовят, а этого чего-то никто не хоронит. Странно. А он сам придумал, как его мумифицировать, да? Или там какие-то спецтехники применили?
Там его смотрели, то есть профессионалы работали, да, Сейчас я просто не помню деталей, как бы, да. То есть,
отвлеклись, да.
Но я подготовлюсь.
Хорошо.
Вот. Следующий этаж, это вот как бы в интернете сейчас такое есть слово, там фишка. Или, допустим, просто-напросто вот то, что называется практики. То есть, это некоторые способы действия, и надо сказать, что как раз профессионал чем отличается от непрофессионала, что профессионал видит несколько способов. То есть, допустим, мастер единоборств, он видит как бы несколько способов ударить человека. Не один, потому что у пивного лайка человек матерится, замахивается, падает в лужу, то есть и не ударил, как бы, да, то есть, вообще. А мастер, он видит не просто практики, он знает, а лучшие практики. И, соответственно, следующий уровень, как ни странно, это монтируется с предыдущим куском, я чуть-чуть там затронул, вот с этими картоночками, которые надо бы продемонстрировать, чтобы запомнить. Да. Типа, картоночками записывать. Можно записывать и какие-то решения. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас приведу специально одно решение и как бы и оптимальное решение. Вот это очень разный уровень. Вот решение – это тоже такой полуученический уровень, когда мы собираем свои решения, чужие решения, враждебные решения и так далее. Итак, есть очень интересная задача, которая описана в книжке «Ленин. Конспиратор», изданная в Екатеринбурге. Очень такая хорошая брошюра «Ленин. Конспиратор». Люди изучали. Итак, соответственно, Ленин знал, что наружка, причем наружка имеется не реклама, а наружка, которая вот топтуны, которые смотрят. Вот там все эти вещи там, с паяками, что-то для пионеров. Потому что нормально наружка снимает характер походки, например. Это такой признак, который не меняется. То есть вы можете одеть парик, а вот характер походки или голос не меняется. И, соответственно, Ленин это знал, и, соответственно, он показал, значит, еще там ленинским людям период царизма высокохудожественно хромать. Ну, вы понимаете, вот показать Троцкому хромать, вы понимаете, да, то есть Ликами, Зиновьеву, то есть там, все самомнением, все там гордые большевики. Там. Вот это, обратите внимание, это плохая практика, хотя такая, казалось бы, вот, она инстинктивная.
Да.
Тогда Ленин понял, что нужно понимать оптимальное решение. И он приказал каждому из большевиков, членов ленинского ЦК, класть в боты, в ботинок камушек. Больно, походка ломается сама, понимаете, да? Да? Вот обратите внимание, вот это отличное технологическое решение. То есть все делается само.
Это как лежачий полицейский. То есть повесь знак ограничения 40 км в час, кто на него смотрит. Если лежит эта дура, то есть хочешь, не хочешь, подвеску жалко, затормозишь.
Да. И, соответственно, когда вот таких решений становится хотя бы несколько десятков. Вот происходит первое. Человек может не решить задачу, но он внутренне спокоен, потому что он знает, что вообще какие-то похожие задачки решались. Я говорю сейчас о профессиональной интуиции, не о бытовой, то есть не о нарезании шашлыка на выведенной природу. Я не об этом сейчас говорю, да, то есть я говорю о профессиональной интуиции. Что это будет? Это будет режиссер, это будет программист, инженер. Не, это десятое дело, да? Вот следующий уровень, значит, сначала практики. Следующий уровень – это вот то, что сделал Генрих Саакашвили Шулер, о котором рассказ впереди. Древнегреческое название эвристики, сейчас оборотное эвристики. В ТРИС есть такая традиция называть слово приемы. Приемы – это некая такая формула, формула, которую очень много раз повторяется. Вот, соответственно, если мы знаем какое-то количество приемов, да, опыт показывает, что какая-то предметная область вообще, да, что это будет бизнес, это будет педагогика, это будет режиссура, перекрывается, как правило, перекрывается, уверенно перекрывается, где-то там, ну, за сотню, когда приемов известно, просто перекрывается область. То есть просто перекрывается область какая-то. Перекрывается область, как бы. Вот, привожу некоторые примеры, пример и так далее. Вот, значит, да, соответственно, скажем, когда кто-то где-то выступает, он может выступать, это может быть политика, ну, встреча с избирателями, это может быть чтение лекций и так далее. Вот. Есть некая статистическая закономерность, она же эвристика, она же прием, это более высокий уровень, который у нас на таблице показан. Есть такая штука, называется, значит, в наиболее простом варианте, как правило, люди, которые садятся поближе, то есть это либо люди, нам три сценария. Первый – плохо видит, это мой случай, я всегда сажусь рядышком. Второе – люди очень преданы, они стремятся к источнику знания, вот, и гады. Вот почему-то гады садятся близко, да? Это первое, да? Вот как ни странно, гады не садятся далеко. Вот гады не садятся далеко, то есть, да, не надо психи, это просто не надо психи и так далее.
Ну, издалека гадить неудобно.
Вот издалека иногда, знаете, рефлекс двоечника, как бы вызвал, не спросили, вот как это далеко садится, да? Усиление, усиление. Соответственно, на жаргоне это называется, у меня это в книжке есть, поэтому рассекречу, ну, в книжке, в открытой книжке есть, поэтому это называется место под пальмой. То есть иногда совершенно специально. То есть вы представляете себе, ну, просто эти расставленные стулья, парты, ну, по-разному, да? А иногда специально можно заранее, ну, если там ответственная вещь, взять какое-то странное место, то есть около рояля, тут же пальма нависает и так далее. Вот. Вот с высокой степенью вероятности вот под это странное место сядет странный человек. Но если это выборы, ну, служба безопасности сядет рядом, короче. Вот, да? Вот, и вот, вот. Ну, дальше там уже делать техники и так далее.
Я бы еще четвертую категорию ввел. Хитрые. Я, например, когда на лекции ходил, я всегда сидел в первом ряду. Я внимательно слушал педагога. Вот это, задавал вопросы.
Это человек, который хочет как бы вот въехать, разобраться. Да-да. Я рассказал такая модель.
Не совсем. То есть, это само собой, ну, с моей точки зрения, подразумевается. Я, во-первых, если хожу на лекцию, то я хожу лекцию слушать, а не дурака валять. Я задаю вопросы, подхожу к преподавателю с блокнотом, что вы порекомендуете по этому вопросу, поэтому меня запоминают. И в итоге, когда я иду сдавать экзамены, во мне видят стремящегося студента, не барана, который ничего не хочет делать и только бегает от контрольных работ и лекций, а наоборот стремится. Это влияет на оценку.
Ну, вот и прицикли, да?
Но мы сейчас как бы. Ну, вот... Я бы еще уточнил насчет париков. Я к этому делу причастный. Да. Парики, они обычно в другую сторону. Парик нужен тому, кто смотрит, не тому, кто уходит от наружного наблюдения. Во-первых, уйти от него, я вам доложу. Я не знаю, как там у Владимира Ильича было, поскольку тогда все ходили пешком, и это было, наверное, еще сложнее, чем сейчас. А сейчас это выглядит совсем не так. То есть, это, во-первых, производится только в составе подразделения, один человек не может сзади ходить.
Да-да-да.
Парики нужны для того, чтобы идущего сзади... Например, у тебя должно быть три шапки, там, это, с кезарем, с ушами, меховая, еще чего-то там, и куртка, которая выворачивается, например. Да. То есть, чтобы ты непрерывно, там, зайдя за угол, куртку перевернул, шапку переодел, и тебя уже не узнать. Один человек идет впереди, другой человек идет сзади, параллельно по другой улице едет машина, в которую можно бежать переодеваться, это очень непростое занятие.
Конечно. Нет, я думаю, что в начале века, судя по тому, что они делали, там все было... Вы рассказали уже развитие, да.
Линию с ними развития. Играли в игры. Вместо того, чтобы всех их убить, с ними просто играли в игры. И вот так получилось.
Да. Так вот, соответственно, если мы знаем принцип вот, места под пальмой, то, соответственно, мы можем заранее выделять какого-то стрёмного человека там, в аудитории, ну и так дальше. И мы это много раз использовали, и, как ни странно, статистически, то есть отдельные бывают исключения из правил, но статистически это работает, действительно. Да? И вот, соответственно, скажем, то, что вы назвали вот в продолжении, это как раз вот, знание одного приема может не сработать. Ну, не сработает. Два, три. Второе, как правило, профессиональную область накрывает там где-то более сотни. Вот если мы знаем, там есть машины, есть подворотни, так, как сбивать подворотни и прочее, то, соответственно, скажу, это накрывается, и мы резко отрываем. Ну, это может быть начинающий сотрудник, но если он врубается, или человек, который повышается, это резко повышает качество вероятности решения, значит, да, и решения какого-то класса задач. Другое дело, что эти приемы даются довольно тяжело, и так вот их на фу-фу за один вечер навыдумывать, вот их они не выдумываются, они берутся, соответственно, скажем, из практики, да, из практики. Вот, допустим, провожу пример другого такого организационного приема. То есть, это одновременно и решение, и прием, который на территории России, вот я пока не видел, наверняка есть, но я пока не видел. Но я точно знаю, что они есть в Индии. Индия относительно большая страна, вот, пытающаяся по-своему, очень по-своему развиваться. То есть, вот, и, соответственно, скажем, там тоже есть сотовая связь, которую тоже надо чинить. А вот, ну, квалифицированных людей, которые чинить, вот большие проблемы. Да. Соответственно, индусы, они придумали хитро. У нас я не встречал, хотя думаю, что где-то есть. Читатели напишут, зрители, извините, ради бога, напишут, когда какой-то не очень квалифицированный, ну, грубо говоря, школу окончил индус, он лезет на сотовую вышку, у него есть видеокамера. А, соответственно, самый опытный индус, сидя, ему говорит, открутить блок такой-то, вставить сюда, откнуть паяльник вот сюда. Вот. То есть, он фактически руками. Да? Очень эффективная система. Я думаю, что для России она вот как бы тоже, мягко говоря, много где, много там, вплоть до операции, наверное, скажем, наверное, применима. Но я, честно говоря, может быть, просто как-то, вот, ну, не знаю, жизнь прошла мимо, я, честно говоря, не знаю. Но обратите внимание, вот этот ход с видеокамеры явно имеет гораздо большую, потому что явно, мы чуть эту тему в прошлый раз затронули, если посмотреть, какое количество ошибок делают взрослые люди, и профессиональных, и личных, то есть должен быть советчик, который, ну, просто-напросто расширяет поведенческую палитру, и, соответственно, скажем, человеку становится, ну, человек просто-напросто лучше себя ведет. Да? Вот, далее, обратите внимание, сейчас появляется снова схема, там дальше есть два этажа, которые, наверное, мы сегодня трогать не будем, они очень сложные, потому что это уже довольно большие деньги, либо гигантское время, которое в это вложено. Это когда, вот то, что сейчас модное слово, намечаются тренды, либо закономерности, и когда мы имеем, опять-таки, речь идет не об одной закономерности, это попса, это уровень попсы, а когда мы знаем десятки и сотен закономерностей, а они берутся из литературы, из патентов, так далее, вот, это уже напоминает работу каких-то очень высоколобых, значит, инстанций, там в Кремниевой долине, либо где-то у нас как бы работают, которые тоже вот имеют тенденцию развития, накладывать на ситуацию, и могут прогнозировать, что уж там прогнозировать, развитие там военной техники, там, социумных вещей. Вот эти уровни тоже есть. И на самом верху там написана такая штука, за которую я постоянно ратую, и думаю, что меня зрители поддержат. Вообще в здоровом обществе, в здоровом социуме, в здоровом организации, в здоровом университете, по идее, должны быть в открытом виде списки проблем, которые надо решить. Потому что как раз масса людей, в том числе в науке, к сожалению, это так, они боятся, а вдруг какой-то молодой или молодая, там вчера вылупился из вуза, сил много, там детей нет, еще не болело, как бы не унижалось там со степенями еще, как бы, а вдруг сдуру решит. Представляете, ужас какой. Я знаю эффект, когда у меня дети решали проблемы, действительно проблемы решали. Вот, и очень часто первая реакция, люди даже как-то не вырубаются. То есть они не понимают, дети, они не могли решить. В этом расскажу об этих нескольких решениях, да, потом, да? Вот, не знаю. Поэтому страшно бояться. Это как раз вот признак некого здоровья, когда проблемы открыто выложены. И кто считает нужным, пожалуйста, кто считает нужным, так далее. Да? И, соответственно, у меня там еще сейчас будет еще одна диаграмма замечательная. Ну, соответственно, скажем, Дмитрий Юрьевич точно понимает, о чем я сейчас говорю. Банкиры почему-то попрятались, как бы, да. Да, ну, кто не понял, посмотрите предыдущие видео. Вот, соответственно, скажем, на opera.ru люди стали говорить о некоторых таких идеях, законах, как мы, ну, идеи закон, спасибо вам большое. И вот, соответственно, я там дал парочку ссылок на материалы, и потому что те идеи, которые пока обсуждаются, большое вам спасибо, это идеи некоторых действий и идеи обратной связи. Вот сейчас как раз обратимся к вашему опыту. Теперь следующий такой ход, который, я надеюсь, вы тоже накидаете идеи. То есть, эти нужны не только для меня или для Дмитрия Юрьевича, они открыто публикуются, они публикуются для всех. Как раз этот принцип некого здоровья, внутреннего здоровья, когда мы не боимся, что кто-то возьмет. Берите, пожалуйста, для страны делается, не для закона делается, для человека это безумие. Для страны делается, наверное. Да посмотрите, пожалуйста, я был в шоке, я был в шоке, вот, по консультации. какого-то очень крупного милицейского чина. В очередной раз я был в шоке, когда увидел по телевизору, что проблемы коррупции в стране обсуждают журналисты, которые знают все, как бы у нас вообще. То есть, по мартышку в зоопарке знают, по парку патрубков и по коррупции. Ну, тут же в один день все как бы они знают, как бы все не знают и так далее. Так вот, соответственно, скажем, очень интересный вопрос, который Дмитрий Юрьевич, наверное, ответит. Я думаю, что ответит, и вы ответите, соответственно. Есть как бы разные группы законов, направленные на разные вещи. Вот, наверное, вот обращаясь к опыту Дмитрия Юрьевича, значит, я долго готовился. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, если человек, сидящий по экономической статье, напишет те способы воровства, которые возможны, вот, а его за это выпустят на неделю раньше, он будет стараться?
Я думаю, что да. Особенно, если он напишет фамилии, имена и отчество, и адреса прописки, где обитают люди, которые ими занимаются.
Это вообще счастье.
И это у нас распространенная практика, да.
Да, нет. А вот как бы нет, мы же о законах сейчас.
Это все в рамках закона.
Не-не-не-не-не. Мы о идее законов. То есть, правильно я понимаю, Дмитрий Юрьевич, который мы не в сговоре. Кстати, мы не в сговоре, у нас импровизация, извините, уважаемые зрители, да, скажем, импровизация. Правильно ли я понимаю, что те, которые сидят вообще по интересным статьям, они вообще врубаются, как воровать.
Естественно, да. А как же?
Вот если они пишут схемы воровства, которые еще не знают ни журналисты, ни депутаты, вот, то это вообще-то разумно. То есть спрашивать нужно у профессионалов.
Безусловно.
А не тех, которые считают себя профессионалами. Да? Соответственно, если подумаете о разных категориях наших граждан, там можно думать о детях, можно думать о женщинах, о автомобилистах можно думать, то, соответственно, меня всегда поражает, как иногда на YouTube выложено, и что ГИБДДшник не может перечислить основания, почему он остановил. Ну, вот как бы есть несколько оснований, там 7 или 8.
Полный непрофессионализм.
Да, полный такой непрофессионализм, не в состоянии.
Психологически это самое главное. Что, на основании чего мы меня остановили? На основании указа 1224 от 8.2013, неважно, ну, другое дело.
Пункт 3.
Другое дело, вижу, соображает, да, не просто так докопался, а законы надо знать. Зачем ты его останавливаешь? Есть ролевые игры, в рамках которого, вот как заставить человека пойти за тобой в околоток, например, вот как его заставить? Он скажет, я не могу, я не пойду. Я не хочу, я опаздываю, я еще чего-то там. Угу. Ну, есть примитивные способы. Позвольте взглянуть на ваш паспорт. Тебе паспорт дают, ты его вижу. Ну, пойдем, сейчас поговорим коротенько. Тут ситуация безвыходная. Придется идти с тобой, потому что паспорт у тебя. Можно визжать, не визжать. Это все в рамках действующего законодательства. Ну, ты не можешь убедить человека. Или можешь, наоборот. Но у тебя должен быть, как это вы сказали, 100 способов и решений.
Конечно.
Сразу должно быть. Человек не специалист, он не может тебе ничего противопоставить.
Так вот, мой совет... Просто есть разные подходы к сочинению новых законов. Вот просто подумать об источниках. В прошлый раз мы говорили о действиях, да? Сегодня мы говорим просто...
Вернулся бы, так сказать. Есть такой замечательный художественный фильм Стивена Спилберга с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Называется «Поймай меня, если сможешь». Угу. Про американского мега-жулика. Он такой был мега-жулик, вот врожденный просто. Он жульничал, как песню пел. Вообще всех обманывал, крутил там. Вообще мошенник супер. Но... наметился срок чудовищный, и либо ты будешь всем объяснять, как ты жульничал, что ты делал, либо вот крепко сядешь. Ну, человек выбрал консультации там этих полиции, безопасности, ФБР и всякое такое. Ну, вот оно как раз.
Вот, очень важно найти источник, вот где если мы хотим... Потому что хорошо бы количество идей и законов довести до психологически... понятные, приятные цифры 100, но пока 100. То есть это вполне возможно, если вы немножко подумаете, каждый подумает в своей отрасли, где искать как бы законы. И вот сейчас мы посмотрим очередную, скажу, диаграмму. Данную диаграмму, соответственно, скажу, я должен сослаться, придумал Томас Джефферсон, я чуть-чуть его упоминал. Он был посланником во Франции. Вот, написал замечательный текст, да, на портале Викенд есть, можно посмотреть о том, что европейская, значит, европейские императорские дворы деградируют, слово деградирует, он написал, что они будут делать Америку на иных принципах, и то может Джефферсон. И в 1791 году, это очень важный момент, еще там какие-то революции французские, что-то еще, он стал госсекретарем, и одна из его обязанностей была отказывать изобретателям. Отказывать. Потому что изобретатели как-то люди такие пробивные, значит, сумасшедшие некоторые есть. И вот Томас Джефферсон, надо сказать, если быть откровенно честным, аналогичные штуки были в английском праве, но Томас Джефферсон такая обаятельная личность, такая вот интересная, думающая личность, поэтому я всегда ссылаюсь на него, хотя есть в английском праве аналогичные вещи. И он предложил, вот вы сейчас видите некую диаграмму. Вот в начале диаграммы вы поймете, почему, уважаемые зрители, сейчас помещен некоторый код. Никто, Конституция не запрещает, ни математика, в начало диаграммы кота. Вот симпатичная рыжая морда, вы видите, значит, как бы кота. Да? И, соответственно, два критерия оценки некоторой деятельности человека по Томасу Джефферсону, который был умный человек, один из отцов Америки и прочее. Полезность. То есть, вот опять-таки. Дальше вот вы видите на диаграмме, что полезность возможна для кота. Ну, кот, что не сказал, человек благодарный, какой-то покормил, кот рад. Как бы, ну, да, псы тоже очень благодарны в этом отношении существа. Да? Так далее. Рыбы, они тупые, поэтому они не очень. Вот, может сделать для себя, для себя, для себя. Значит, может сделать для своей семьи. Вот, можно быть полезным для там, компании. Вот дальше начинается какая-то такая вот штука, которая свербит, можно быть полезным, например, для города, ну, например, для культурной столицы. То есть масштаб явно больше. Ну, помимо культурной столицы, мы живем в такой стране, называется Россия. Помимо России есть некое русскоязычное пространство, которое ну, интуитивно больше, чем. Ну, понятно, что оно больше, чем Россия. Да? Ну, дальше есть еще Европа. Ну, в принципе, если. Как пишут в женских журналах, если мечтать, ни в чем себе не отказывать, такая фраза из женских журналов, еще мир еще есть. Да? Вот, соответственно, как бы мы так двигаемся по оси полезности, мы понимаем, что есть немножко разный масштаб этой самой полезности. Да? Далее, когда мы касаемся интеллектуальных профессий, то есть это интеллектуальные профессии, это писатель, журналист, частично программист, ну, такие профессии, с элементами творчества,
да.
Возникает такая штука, она была в английском праве, она есть Томаса Джефферсона, новизна. Новизна может быть для кота. Ну, все прекрасно понимают, что кота вообще удивить ну, не очень сложно, даже избалованного кота, то есть не давать ему жрать, и все будет нормально. Да? Вот, соответственно, скажем, новизна может быть для себя. Ну, вот, да, новизна для семьи, новизна для компании. Но опять-таки перехожу, мы вещаем из культурной столицы, новизна для Питера. Вот в скобках замечу, что часто жизни не хватает, чтобы стать номер один в Питере. Ну, так получается в точке профессии, да, скажем. В точке профессии. Вот, соответственно, в Союзе писателей, значит, да, да. На всякий случай замечу, что сейчас выпить, я скажу, будет очень интересная фраза. Значит, вот поздний Советский Союз, вот на грани перестройки, в Московском Союзе композиторов секция критиков превышала по количеству участников секцию композиторов в 4 раза. Вот, нужны комментарии какие-то? Вот. Численно, численно. Да. А в Союзе писателей, то есть писателей, вы все их знаете, было 10 тысяч членов. Вы все их знаете.
И туда было очень непросто попасть.
Ну да, там целая процедура, там, так скажем, да, писательские да. жены это не написанный роман. Писательские жены это вот это ждет еще, то есть своего Спилберга. То есть это ждет, как бы, да, скажем, да, скажем, да. Ну вот, значит, да, немножко отвлеклись. Значит, да, вот на уровне города, да, дальше все-таки есть уровень страны, ну, опять-таки, русскоязычного пространства и так далее. И вот, соответственно, Анатолий Александрович Жачков, который делает его заставки, вот он сделал такую область, что большинство людей. Ну, причастных к интеллигенции или рядышком с интеллигенцией, ну, просто современных людей, они, к сожалению, вот по уровню полезности и новизны находятся в небольшом квадратике, который не очень далеко ушел. Я прошу меня очень извинить, сейчас будет эмоционально, от кота. Вот это правда. И когда человеку 40 лет, вот этот момент, я когда читаю лекцию, знаете, такая мертвая тишина в зале, только ухо так летит, вот, ухо слышно. Мертвые люди что-то начинают по себе понимать. Это лишь такая двумерная картинка, она очень простая и так далее. И, соответственно, когда мы... Здесь ведь есть несколько эффектов. Значит, первый эффект, когда мы примерно понимаем, на каком уровне полезности, общественной полезности, да, интуитивно понятно, не надо измерять линейкой, там спросит, а как измерить линейкой? Не надо, не выйти себе, и все будет нормально. То есть это все очень просто, совесть лучше контролю. Вот, в какой точке мы находимся? Ну, как каждый 30-летний человек вполне себя оценивает. Ну, кому 20 лет, ну, у вас еще все впереди. То есть вы явно можете быть выше кота. То есть, да. Вот, как сказал один ребенок, вышел кот с котиной женой, как бы, то есть. Невольная детская оговорка, да? Ну, вот, да. Ну, так вот, значит, да. Кто вокруг меня? Какие люди вокруг меня? Какого масштаба, уровня и так далее? Вот. Соответственно, куда расти? Ну, там, вектор явно идет в сторону там, культуры, города, страны и так далее. Что-то. Он, это как честный вектор. И, соответственно, скажем, очень печальный момент, я об этом говорил, но момент в конкурсе, и люди не услышали, или единичные услышали. Значит, самая запрашиваемая подборка материалов, потому что портал Викенд, он устроен хитро, кликом мыши вы по более чем 400 темам, то есть там 400 заготовок есть, более точно 406 заготовок, кликом мыши вы можете посмотреть, что было от античности до нашего года вот по данной теме. Да? И вот, соответственно, интеллигенция смотрит постоянно в топе, я даже перестал это публиковать, деградация творческих личностей. Вот это вот в топе еженедельно. Да? Полтора открыл в 2011 году, еженедельно в топе. Рядышком есть деградация обыкновенных граждан. Она никого не интересует. Дальше есть деградация тусовок. Она тоже никого не интересует. Дальше есть деградация стран. Множественное число. Ну, стран. Вот, к сожалению, вы догадались, да? Вот деградация и так далее. Вот. И это некий такой диагноз. Интеллигенции, интеллигентствующим.
Это, вот, просто... это, по-моему, в последнее время так называемый тренд. Взять да, некоего, так сказать, неважно, титана из прошлого, особенно из советского, немедленно вывалить его в дерьме и сказать, ну, посмотри, какое дерьмо он
был. Нет, это другой тренд, это самоутверждение на фоне не-не-не.
Так конечно, они поэтому и ищут, по всей видимости, как деградируют творческие личности. Я-то не такой, я гораздо лучше. Значит, ну, это как в примере, извините, опять-таки, про пчел и мух. У мух кругом известная субстанция, да. А пчелы мед собирают.
Да, они его делают, да. Значит, я могу сказать, что существует, вот как бы на Викенд собрано, трудолюбиво очень собрано, существует порядка 120 способов самооправдания интеллигенции самого себя. То есть, да, все изучено уже, просто смотрите, да. Но я как раз не о том, что. Нет, дело в том, что тема вот такой деградации, почему я ее поднял, и второй раз я поднимаю. Дело в том, что когда мы начинаем заниматься какой-то творческой деятельностью, неважно, сами или там, с детишками, или с кем-то еще, есть некоторые риски, и как раз пользуясь этим принципом, что нужно открыто предупреждать, то есть моя позиция – открыто предупреждать, есть некоторые толком неизученные риски, и столько говоря, это действительно несколько докторских. Потому что в творческой деятельности есть какие-то странные риски, угу. В том числе, как Путин делал такой жест, вот показывал на Ангулу, правильно делал, значит, как бы есть, они толком не изучены. Это не болезнь. Но это потеря там, себя, жизни, своего дела и так далее. Вот, их надо изучать, да? Соответственно, вот эта вот диаграмма, которую Томаса Джефферсона дал корректную ссылку, она, вот если опять-таки себе не врать, позволяет кое-что понять, на каком уровне находимся и так далее. Вот. И могу сказать, что когда начинаешь думать не только о себе, а чуть выше планку поднимаешь, как ни странно, восприятие упрощается, потому что есть очень простой ответ на вопрос. Вот то, что я сейчас делаю, это меня приближает к какой-то чуть повыше цели, чем я как бы есть. Или не повышает, да? Вот, все очень просто. Там, вот, повышает, не повышает, приближает, не приближает и так далее.
Да. Я бы даже добавил к этому, это регулярно спрашивают. Занимаетесь ли вы какой-нибудь медитацией? Меня все время повергает, то есть граждане считают, что вот это вот там сидение, оно какую-то пользу несет. Ну, безусловно, некую несет, если ты псих, тебе полезно иногда расслабиться, замедлить бег там, и всякое такое. Значит, медитаций у меня любимых ровно две. Первое, самое главное, когда ты моешь чашку, мой чашку. Если ты чем-то занимаешься, занимайся именно этим. Не надо разбрасываться никуда. Это ключевое в любой деятельности. А номер два – это как раз то, о чем вы говорите. Приступая к любой деятельности, надо задуматься, а какая лично мне от этого польза. И примерно в 99% случаев ты внезапно поймешь, что вот от этого пользы тебе никакой. Заниматься надо чем-то другим.
Значит, я могу сказать по поводу медитации. Значит, к сожалению, значит, довольно давно занимаюсь различными техниками мышления, понятия решений. Я работал с бурятами. Так. У них это, их воспитывают так, в их культуре. И действительно, они там могут поспать и отдохнуть, и это здорово. Да? Если же это, скажем, некая такая вот что-нибудь такое делать, что такое подальше от нашего города, ну, второй, экзотик, хочу экзотик, то, как правило, это несерьезно. Более того, это вот как раз из области вот этой мутной очень самопсихотерапии, самопомощи, что-то еще. Но не наша эта культура. Поэтому либо гигантские вложения, чтобы на хорошем уровне это освоить, естественно, с поездками там, в Индию, в Китай, там, что вам ближе и так дальше. Да?
Где люди ждут вас и ваши деньги.
Да. Там какой-то, значит, как бы очередной немытый учитель вас научит, как бы, значит, так далее, вот как бы, да. В качестве прикола, чтобы произойти ситуацию, расскажу технику как бы францисканцев. Техника францисканцев, у них такая техника, что 4, значит, как бы не жрать и 4 часа слезать пупок. Опыт показывает, что является сияние Божие. Вот, как бы, ну, такая западная мистический подход. Поэтому, на мой взгляд, повторяю, это вот, скажем так, это фраза, которую любят говорить юные девушки, что я не такая, я другая, как бы, да, вот в стиле, да. Вот медитация, что-то еще, вы знаете, давайте вот сначала решим какие-то профессиональные проблемы, может быть, частично проблемы компании, может быть, города даже. Ну, бывает, да. Вот, а потом про медитацию, потому что здесь вот как бы с результатами очень плохо. Вот я занимаюсь этим 37 лет, и, как правило, вот на первых 30 минутах, когда где-то работаешь, меня проверяют на вшивость, а вот я там, значит, как бы такое почитал, такие мантры, что-то еще. На стол, пожалуйста. А дальше по Джефферсону. Профессионал, ну, если ему там за 30, за 40 лет, тем более, он должен быть на уровне крупного города. Иначе он, извините, не профессионал. Просто вот потому что. Ну, еще лучше на уровне страны. Это тяжелее. Вообще Европа еще есть, и так дальше. Поэтому такой вот путь вот туда, диаграмма Джефферсона, она так очень хорошо, спокойно ставит мозги. И вообще, в принципе, лучше сравниваться с лучшими своей профессии. Вот. Как ни странно, если регулярно работать, это не очень сложно. Это не очень сложно. Вот это вот как вот такая вот профессиональная. Соответственно, о чем вот матрица Викентьева, которую я попел по разных этажах, сейчас я буду ждать вопросов вас, смысл какой, смотрите. Что мир сложен, и, соответственно, скажем, можно попытаться сделать какой-то шаг, делать отсечение от этой самопсихотерапии, копания в себе, обидок на кого-то там, и так далее. Вот написание постов каких-то с жалобами, это вот как раз вот из того серии, там, самоутверждение на чем-то фоне. Далее, второй момент. Очень хорошо иногда просто отсечь ошибки. Малоизвестный факт, но это такая штука, есть статистически, что масса старообрядцев сделали очень неплохие капиталы. Почему они не делали тех ошибок, которые делали другие россияне, которые, ну, были менее, что ли, твердые вот в своих основаниях, этических основаниях. Многие капиталы со времен там, Екатерины потихонечку стали накапливаться и делали старообрядцы. Не делали ошибок, которые вот, появляются у людей, которые появляются первые деньги, дурных ошибок.
Я как-то всегда на это с другой стороны смотрел. Они образовали, так сказать, диаспору внутри православного сообщества. Они отсекли всех этих, которые нововеры, им это люди неинтересны были. А внутри диаспоры, как положено, они изо всех сил друг другу помогали. То есть, там банки, кредиты и всякое такое тянули своих, и они действительно были богаты. Ну, то есть, оно комплексно решало.
Конечно. Там их ходы, но очень важно, вот они отсекали те соблазны, которым были подвержены стартующее городское население. Ошибки. Вот. То есть решение может прийти с этажа ошибок. В том числе можно заработать. Я про Эрика специально рассказал, потому что вот, обратите внимание, очень провокационный вопрос специально для наших зрителей. Занималась ли мы отношениями мужчин и женщин? Это вообще задача десятков или сотен миллионов людей. Да? Академия наук.
Зачем?
Да. Московский университет, Питерский университет. Да какой-то парень, значит, из Югославии, живя в США, просто пошел к американским девушкам. Ну, дальше я уже сказал, 24 страны, ну и так дальше, да. Да, значит, да. Да, замечу, что с миллионных тиражей можно жить, как бы с миллионных тиражей можно жить, да, скажем, да. Вот, далее. Очень хорошо из себя.
А обладая навыком приставания к девкам грамотным, можно неплохо жить, я замечу. с миллионных тиражей.
Я должен официально заявление, что в Питере такого нет, это в Москве. Вот так. Да. Значит, да, дальше. Смотрите, вот некие лучшие практики, которые желательно трудолюбиво собирать. Значит, некий миф в том, что когда мне будет нужно, я придумаю, давайте вот в моем присутствии, это неприлично, короче. То есть, нет. Вот есть такой, меня иногда немцы спрашивают, даст из Игорь глюпый русский поговорка, дорогая ложка к обеду. А что я отвечаю? Даст из глюпый немец не понимает, это совершенно правильная поговорка, как бы, да, потому что вы должны быть готовы к этому. Да? Вот, очень хорошо, это довольно сложная штука. Сложная штука. Кто не знает, читайте книги Альшулера, но сразу оговариваю, Альшулер писал о технических задачах. Хотя масса каких-то странных очень людей говорят, что ТРИС решает любые задачи. Ну, вот, к сожалению, это неправда. К сожалению. ТРИС решает там, технические задачи, там еще для ведущих корпораций мира. Да. Технические задачи. И практически любой наш зритель почти что наверняка имел отношение к этим продуктам. Да. Использовал, точнее, эти продукты. Да. Вот, следующий уровень – это вот некоторые открытые списки проблем. И когда проблем много, я прошу такую фразу, я всегда объясняю, они взаимоперегорают. Когда проблем много, ну, в течение года там, или пятилетки, ну, мы же большими там, временами перерывами, они начинают перегорать. Как ни странно, решаться. Да? Вот если работает коллектив, то, соответственно, как-то вот оно и начинает потихонечку получаться. Обратите внимание, я сегодня вообще никогда, по-моему, это не говорю. Я никому не обещал там счастье, что-то еще. Я говорил о неком профессионализме. И вот показываю. Поэтому вот еще раз, прорыв может быть на любом этаже. На любом этаже. Вот кроме, может быть, нижнего, где вот эта вот такая психологическая муть. Вот кроме нижнего этажа, вот тут вот как-то вот. Может, стишок какой-то вы напишете, но повторяю, ну кого вот стишком сейчас, в 2016 году.
Не надо. Не смешно.
Да, не смешно, да, скажем, да. Вот, соответственно, нарабатывается большой, явно совершенно есть, особенно для молодых людей, особенно в крупных городах, явно появляются новые профессии творческие в городах, в городах, потому что проблем масса, а вот очень важная фраза, может, главная фраза, а решатели, честно говоря, вообще очень большая проблема. Очень большая проблема. Об этом тоже поговорим, решатели. Большие сложности. И далее, еще раз проверьте меня, значит, сходите в книжный магазин, в любой крупный магазин, посмотрите книжки, ну, потому что они дорогие, сейчас не покупайте, и честно ответьте, вот убирая рекламу, вот книжка вам помогает решать задачки, или она вас успокаивает, что вы ее купили? Вот такая развилочка, да? Вот я вчера, пройдя 10 метров книг, в доме книгам на Невском я такого не нашел.
Ну, тут некоторым, да. Кто помладше, не следует заблуждаться. У вас жизненный опыт и накопленные знания. Молодежь, приникая абсолютно к тем же книжкам, в которых вы не нашли ничего нового, для них там сплошные открытия, потому что они ничего подобного просто не знают. В силу отсутствия опыта и знаний. Не надо обольщаться, потому что себе рассказывать, что это вот ни о чем, и это ни о чем. Надо внимательно изучать.
Значит, на всякий случай, значит, как бы, если вы собираетесь читать книжки, обычно из книжки, из 300-400 страниц, бывают там 3-4 примера. У меня совет – выписывать, ну, как кому-то будет сканировать, либо выписывать. Выписывайте некоторые примеры решений, и вот по матрице Викентьева ошибки. Некоторые факты, некоторые вот техники я их назвал, приемы это, ну, может быть, закономерности, да, что-то еще, да. Вот их бывает несколько штук в книжке, да. И следующий ход, не могу ничего сказать, как бы, значит, так получилось, что я читаю примерно вот такую стопку книг в день. Это очень просто, кстати. Вот, а если вы думаете, что я люблю читать, я не люблю читать, просто очень мало данных есть. А мне нужно наполнять базу данных. Вот. И, соответственно, скажем, следующий ход, будущее, и, судя по всему, будущее в том числе страны, когда в области какой-то профессии, да, никакого моего интереса коммерческого здесь нет, вот это совершенно железно, просто это напутствие, когда люди объединяются и обмениваются решениями в какой-то профессии. Да? К сожалению, вот, мягко говоря, Академия наук, крупнейшие университеты, очень чрезвычайно политкорректно, как бы вроде бы этого не делаю, скажем так, скажу, да, к сожалению. Поэтому, соответственно, если вы думаете о некоторой карьере, мой совет, вот я ни в коем случае не позываю там, для меня это делать, да, там, внутри профессии, это вот делать. Потому что как только у вас несколько десятков решений есть, и несколько десятков ошибок в любой области, вы начинаете себя хорошо чувствовать, проблемы начинают решаться. Да? Вот такой, может быть, что ли, это. И, соответственно, скажем, хочу рассказать. Да, наверное, может быть, не буду рассказывать Ладушкина.
Почему?
Нет, ну смотрите, как бы, вот, допустим, давайте расскажу случай. Случай моего коллеги Подкатилина, случай такой очень известный, просто вот такой пример профессионального, что ли, подхода, профессионального подхода. Соответственно, скажем, такая изобретательская легенда Александр Васильевич Подкатилин, да, надумал в московских заводиков нужно было проверять бракованных миллиметровых шариков, шарик миллиметр. И в некоторых шариках там какая-то неоднородность. Вот, соответственно, его просвечивают там каким-то рентгеном, и рентгенолог там заболел, а производство становится нельзя, значит. Вот. И, соответственно, Подкатилин, просто-напросто пригласили Подкатилина, который просто предложил, я не буду указывать там тызовские приемы, поверить, что они есть, то если просто-напросто снять какую-то поверхность и покатить шарик, то, соответственно, если шарик есть неоднородность, он укатится в брак. А если неоднородность нет, он укатится прямо. Вот. Рентгенский аппарат не нужен.
Есть примерно такой же народный способ при переборе, например, брусники. Когда ее собираешь, туда попадают листочки, да. А варенью это не добавляют. Да. Вот берется длинная доска, мокрая, и по ней эту бруснику катишь, листики прилипают, а брусника скатывается вниз, да.
Да, да, да. Вот. Ну и, соответственно, усиление этого принципа, если как бы вот неоднородность была на оси, то ставится второй, ну, чтобы просто сбить, как бы, и так дальше. Ну, таких примеров, скажем, много, десятками, что-то еще. То есть очень важный момент, что задачи, вот, решение задачи, творческой задачи, оно возникает, не, как правило, потому, ну, первый вариант низкочастотный, потому что играет стратег. Второй вариант, потому что неким людям что-то еще плохо. Ну, просто плохо. То есть плохо что-то там не делается. То есть вот нерешенная задача это плохо, короче, да, скажем. Она генерит проблемы, там что-то еще. И вот самое интересное, что сейчас ни одно учебное заведение в мире, оно не готовит творческих решателей. То есть декларируют там массы, ну, как бы, да. Вот, к сожалению, ни одно не декларируют. Потенциально Россия могла бы этим заняться, но, к сожалению, она этим не занимается, она смотрит на Запад, ну и так дальше. Дальше, к сожалению. Система глупости, которая сделана. Вот, ну и так дальше, короче, сделано. Поэтому, соответственно, уважаемые коллеги, вот матрица дает страховки на разных этажах. Чем она плоха, никаких чудес нету. Надо очень много вкалывать. И следующий момент, он антиэгоистический. Забыл сказать, кстати, вот про матрицу говорю, извините, я забыл сказать, сейчас еще например показать. Очень важный момент, когда вот мы Джефферсона вот этого самого, я надеюсь, все помните, извините за сбой, вы хорошо что-то рассказали, и вот не сбили меня. Смотрите, другая проверка, как правило, вот такие интересные стратегические жизненные ходы, я об этом что же говорил, они контринстинктивны, вот именно не против инстинктов, да? Вот чтобы запомниться навсегда, приведу вам такой пример. Это пример все знают, но я просто скажу. Вот если, например, у нас просто-напросто надо просто-напросто какая-то переступить планку, которая на высоте 30 сантиметров. Ну, очень просто любой человек, женщина, мужчина, как бы там перешагивает. Да? Вспомним школьные занятия, планка где-то примерно на уровне там, метра. И в школе мы, соответственно, скажем, коли мы ножницами мы переваливаемся. Вот обратите внимание, центр тяжести в первом случае он был довольно высоко, ну, где-то вот палка 10-30, ножницами он пониже. Далее, планка на высоте там 1,90 м, 1,80 м, это уже профессиональные спортсмены, когда-то мастер спорта, где-то вот так вот уже, перекидной. То есть вот центр тяжести вот буквально идет над планкой, да? А теперь как бы за 2 метра планка, и теперь начинается вот настоящая контринстинктивная. Центр тяжести спортсмена проходит под планкой. Что это? Это first brief lob, когда он сгибается вот так вот. Обратите внимание, вот у арки центр тяжести проходит под планкой. к вопросу о закономерностях. Смотрите, постоянно уменьшение центра тяжести до планки, и в какой-то момент она переходит. Вот Фелсбери флоп – это нечто рожденное, то есть это не инстинктивное. То есть прыгать спиной, прогнувшись назад, это контринстинктивно, однозначно. Да? Так вот, такая проверка, она очень интересная, да, скажем, что вот контринстинктивные решения на длинных дистанциях, они хороши. На коротких я не личную жизнь мне не заказывали, я не обсуждаю, да, сегодня, скажем. Да? На длинных дистанциях решение должно быть контринстинктивным. Но для этого нужна энергия, вот, а энергия – это общение с людьми, вот, причем, может быть, даже не из вашего города. Может быть, не из вашего города, потому что вот, будущее явно за какими-то профессиональными такими небольшими объединениями людей, которые собирают и решают задачи. В любой области, в любой области. Я специально сегодня не привязывался к никакой конкретной профессии, то есть показывают общие ходы такие. Да, вот, Дмитрий.
Подводя некоторый итог, да. Изначально говорили про интуицию. Вот с моей точки зрения, ну, как подсказывает жизненный опыт, наиболее, так сказать, интуитивные – это такие бывалые опытные работники, которые только посмотрел и сразу говорит вот тут и вот тут. Да. Да, и все понятно. Ничего не объясняя, он просто знает. Вот. С моей точки зрения, как, ну, во-первых, это люди, безусловно, одаренные там в своей профессии, но при этом у меня вот стойкое, так сказать, это у него в башке накоплен опыт. У него охват, так сказать, поляны соответствующие. Конечно. И глядя на что-то, для тебя это абсолютно не очевидно, а для него все сразу понятно. В общем, и тебе кажется, что это какая-то безумная интуиция, на самом деле это, нет, это обдуманный это, опыт.
Нет, это интуиция. Нет, тут вы затронули сразу же сгусток вещей, я очень кратко прокомментирую. Значит, есть хорошее определение, что не мое, кстати, я родился позже, что интуиция – неосознаваемой закономерности. Не факт, что опытный, чрезвычайно опытный человек может, не факт, далеко-далеко не факт, рассказать. Как раз вот одна из профессий – это инженерия знаний, вытащить из человека и так далее. Вот вытащить человека.
Как он это делает?
Как он делает? Второй момент. Некоторые действительно, особенно действительно, люди в возрасте, в принципе, если они все расскажут, они не нужны.
Да.
Вот в бизнесе такого полно, как бы, потому что когда начинаешь спрашивать, а что же делает ваш там замдиректор? Вот, все-таки, я хотел бы знать эти действия, которые вот, делает там замдиректора номер 20, ну или там 19, понимаете, да, там скажем. Да, вот выясняется, что как бы вот он непонятно, что он делает вообще, как бы, да. То есть придуманная должность там когда-то придумали. Да. Поэтому да, да, такое, конечно, есть опытные люди.
Да. При этом. Безусловно, есть и молодые люди, которые одарены этой самой интуицией, но с моей точки зрения равнение на подобных, я не понимаю, как они это делают, и равнение на это дело для меня бессмысленное. С моей точки зрения, в подтверждение всего сказанного, есть набор методов и техник, овладевая которыми ты непрерывно приближаешься. Про 100 методов решения,
конечно,
задач. Это, с моей точки зрения, опять-таки, вот я когда-то там в различный мордобой ходил, и там очень четко все делились. Были пацаны одаренные, талантливые, там, с отличной растяжкой, там их ничему учить не надо было фактически. Лично поставленный удар там туда-сюда. И они как-то очень хорошо все начинали и ничем практически никогда не заканчивали. А самые упертые у нас были – это те, кого в школе били. Вот их обижали, и в них просто вот горело. Я должен научиться. Я должен научиться всем отомстить, вот, и всем показать. Из этих почему-то получались чемпионы.
Но, возможно.
Да, на мой взгляд, оно то же самое и здесь. То есть, ну, вот любимый, так сказать, пример. Вот у человека среднестатистическая память. У меня когда-то была очень хорошая, но с возрастом как-то оттупел, как и в массе других вещей. А другой не может столько запомнить, сколько я. Но есть совершенно примитивные приемы, которым, если обучить данного гражданина, то, например, у него память, ну, тупо утроится, а может быть, упетерится. Наверное, он не станет таким, как гениальный запоминальщик, у которого природный дар развит до предела. Наверное, не станет таким. Но если у тебя было 10, а стало 80, но не 100, как у другого. Ну, наверное, 80 все-таки лучше, чем 10.
Конечно. И... Нет, я могу совершенно железно сказать, что во многих областях, ну, значит, всех не знаю, потому что ну, не проверял, ну, да, совершенно железно, значит, это дело ставится. Есть действительно области, где это на сегодняшний день ставится хуже. Это как раз области, связанные с телесным, мы об этом немножко говорили, потому что у меня в ушах, глазах стоит такой пример, это очень давнишний был пример, когда эстонский журналист Урмас Отт, он расспрашивал великого Сабониса, литовского, как бы, да, и он расспрашивал, я обалдел, потому что это было вот наглядно, к сожалению, видео у меня нет, вот, да? Он спрашивал, как вы забиваете, на что Сабонис говорит, тык-тык-тык, оба, потрясающе, а еще для наших телезрителей. Одаренный собой не спадает. Тык-тык-тык оба. Он телесно одарен, то есть он выразить не может и так далее. Вот да, как раз да, вот вытащить из него и вставить там, да, мальчика в девочку, вот это действительно сложно. Но как раз профессия, я пытаюсь для молодых сейчас работать, вот профессия вытаскивания стратегии и передачи их широким слоям, это такой серьезный шанс и для России, не только для России. Но я в России, поэтому сейчас говорю за. Да? Явно новая профессия, чрезвычайно интересная и так далее. Вот, да? Действительно, да? Вот, да, действительно, такое, ну, стоит это делать. Потому что когда у нас появляется, условно говоря, чуть получше, вот из этого уже кто-то вырастает и так далее. То, что вы говорили, там некая мотивация там, через обиду, что-то и что, действительно, нужна вот некая инстинктивная такая вот штука. Инстинктивная штука, так далее. Вот это инстинктивные вещи, ну, это некая та несущая база, на которых нужно строить. Но стратегические вещи контринстинктивные.
Согласен.
Стратегические вещи. Ну, не масштабах дня, конечно.
Не поспоришь.
Это такая проверка, такая жесткая проверка и так далее. Да? Вот.
Очень интересно.
Да.
Что мы посоветуем посмотреть? У нас есть какие-то линки?
Я просто несколько ссылочек, как только вот будет выжжено. Да. Уважаемые коллеги, я выкладываю, так, ну, это Дмитрий Юрьевич, там, как бы, он прекрасно понимает, вот аудитория Опера.ру, она, скажем, более интеллигентная, и я выкладываю на Опера.ру, как бы, да, скажем, да, вот, ну, вот. Да, это мой недостаток. Давайте будем считать, что это мой недостаток, скажем, да. Вот, поэтому, значит, я выложу, честно, вот посмотрю, выложу.
Хорошо.
Посмотри, да. Да, и это не быстрое чтение, не пытайтесь за час. То есть, за час – это все интернет-анонизм. То есть, вот это вот. Читать, конспектировать – это не быстрое, сразу предупреждаю, это не быстро. То есть, я чудес не показываю. Вот, это очень важно. Да.
Быстрота уместна при совершенно других занятиях.
Да. Это не ко мне.
Да. Спасибо.
Пожалуйста. Да. Значит, да.
А на сегодня все. До новых встреч.